«Спроси каббалиста». Новая программа в прямом эфире Рава доктора Михаэля Лайтмана по четвергам в 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или на интернет-сайте www.kap.tv. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады быть с вами здесь, в нашем учебном классе Каббала Лиам, с новой программой «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте. Как ваши дела? Я надеюсь, начинать говорить, что хорошо или что плохо. Только так, вкратце, что хорошего. Я думаю, что мы, в конце концов, приходим здесь и там, к сердцам людей, и начинаем понимать, что наука Каббала, она приходит, чтобы избавить нас из этого состояния, и в народе Израиля, и в народах мира, и начинаем относиться к ней по-другому, не как каким-то чудодейственным силам или лечебным силам. Это тоже хорошо, но Каббала, согласно своему определению, это раскрытие Творца творения в этом мире, поэтому люди начинают понимать, что именно в раскрытии высшей этой силы нам, чтобы мы узнали, что требуется от нас, и как выстроиться в этом мире правильно, в соответствии с этой общей высшей силой природы, потому что Творец в гематрии — это природа. Так мы узнаем, как избавиться от всех страданий и преуспеть в жизни, и в этом мире, и вне рамок этих 70 лет нашей жизни, и все больше и больше людей понимают это, и поэтому я рад. Из ваших слов я перейду к первому вопросу, который буквально на эту тему, но прежде я хочу пригласить вас, телезрители дома, посылать нам вопросы дополнительные или через телефон 1-700-509-209 или через интернет сайт kap.tv. Вопрос, который напомнил мне те слова, с которыми вы начали программу, и это вопрос Омри с вашего блога. В газете прошлой субботы, 7 дней, был выведен список всех известных каббалистов страны. Я поразился, когда узнал о том, что все правящие силы и все бизнесмены известные просят у них совета. Почему? Вы можете сказать, почему так много людей пользуются этим? Вопрос интересный. Я бы сказал так, что наука Каббала уже издавна, уже тысячи лет назад, разделилась на два русла. Одно русло — это те люди, которые, в чьих руках есть сила и понимание и опыт давать силы, давать советы человеку, что стоит ему делать в жизни, что не стоит, и тем самым они обслуживают народ в том виде, как они это делают, очень успешно и верно. И все эти раввины, я не видел этой газеты, я нет, но известное явление, да, известное явление, и раввины, и ученые, мудрецы, и есть, скажем так, иное направление в Каббале. Еще параллельно этому, когда человек сам изучает эту науку, не приходит кому-то и спрашивает советов, как преуспеть в этой жизни, но он приходит кому-то и спрашивает, как я могу прийти к духовному раскрытию. Я хочу прийти к духовному миру. Я хочу прийти сам, стать большим, ощущать большой мир вне этого мира. И есть у меня к этому стремление. Я хочу спросить, в чем смысл жизни, в чем тайна жизни, для чего жизнь, почему живут, все эти вопросы, которые задают дети, как правило. И у нас есть много детей здесь, когда они приходят, когда я их спрашиваю, что они хотят спросить. Так вопрос самый естественный от ребенка, для чего живем, для чего живем. И тогда, я помню, не мог ответить на этот вопрос, и Никто не мог ответить ему этот вопрос. Говорят, живем, просто должны обустроиться в этой жизни. Так, с одной стороны, идут к каббалистам одного типа, и для того, чтобы раскрыться самим, идут к каббалистам другого типа, которые обучают науке каббала, как написано в определении, что наука каббала — это раскрытие Творца общей управляющей силы каждому, тому, кто захочет, тому, кто способен приложить усилия, постоянство, время. Вы идете к каббалистам, которые дают советы, как устроиться в жизни? Нет. Почему? Потому что я сам занимаюсь собой. Но я не пренебрегаю эту услугу, которую они дают народу. Я знаю, что силу, которую они дают народу, это поддержка, которую они дают человеку. И в своей основе психологически очень помогает человеку пройти разные перипетии жизни. Перейти к духовной жизни? Это я не знаю. Если человек не развивает себя, не открывает себя навстречу другому, то невозможно сказать, есть у него эти силы или нет у него этих сил. Мы как-то раз говорили в нашей программе, что я когда был со своим учителем Рабашем, Рав Шалом, Барух Шалом Аливи Ашлаг, у многих каббалистов, мы с ним были тогдашних, сейчас их не осталось, как мне известно. И когда мы были, я его сопровождал туда и присутствовал при беседах его с ними. Они говорили о различных высоких вещах, о мире Ацилут и как это развивается все. Согласно этому, они говорили практически на языке Зор или на языке мудрецов древних, и мне было тяжело понять. Иногда, когда мы выходили, я всегда спрашивал, о чем вы говорили? Так он объяснял, и иногда говорил, я не знаю, я не могу сказать о нем, действительно ли он обладает постижением или нет. То есть сам он постигает высшую силу и находится с ним в связи. Он не раскрыл себя, поэтому я не знаю. Еще вопрос. Вы говорили о том, что есть два параллельных пути. Один — это советы, которые получают люди, как обустроиться в жизни, и это 99% народа, который ищет это правильно. И вторая дорога — это где каббала обучает человеку жизни, как дает ему общее понимание жизни, Вселенной, мира. Я бы не сказал, что не нужны советы, но человек сам постигает высшую силу, раскрывает божественное, но поскольку у него есть стремление к этому, что называется точкой в сердце, он не может успокоиться. Такие люди приходят изучать науку каббала. Но они немногие. Как говорилось, я видел поднимающихся, но немногие они. Теперь, о различных советниках. Многие люди в мире дают советы, и не от имени науки каббала, и от имени науки каббала, и от имени многих методик из иудаизма, из неиудаизма. В стране и в мире есть такие, которые советы, чьи успешны, есть советы, которые менее успешны. Есть что-то, что характеризует советы как каббалистические. Есть ли в этом разница или нет? Я бы сказал, что есть разница, потому что все равно эти люди, они изучают Тору. И то, что они советуют, это в рамках Торы. Иногда часть советов, которые дают сегодня от имени каббалы, это предсказания, которые совершенно отличаются от того совета, который дается в Торе. Я думаю, что говорится в общем обо всем. Я не собираюсь оправдать их или пренебрегать ими. Я не собираюсь относиться ко всем. Люди, которые, о которых мы слышали эти имена. Поэтому говорится, как я слышал, что это люди известные, это раввины, это все соблюдают Тору, они дают советы в рамках Тора. Не важно, что эти советы, которые они дают, это в рамках этого мира, то, что говорит Тора нам, как управлять собой в этом мире. Они
не говорят те законы, которые не приняты в Торе. Они говорят все в рамках Торы. И то, что говорится в рамках Торы, это всегда говорится в соответствии с духовным миром. Даже когда мы делаем здесь различные пожертвования, скоро урожайный год, скоро какой-то закон, неважно что, они все-таки дают советы, которые находятся в рамках законов Торы этого мира. И поэтому в этом разница между ними и между всеми науками мира. Науки в мирах верь. Есть много в мире наук. Когда мне нужно выиграть на бирже, я пойду не к каббалисту, а к советнику по вложениям. Он скажет мне что-то одно, а тот скажет мне что-то другое. Вопрос, у кого я хочу спросить? То есть в рамках этого мира каббала вообще не дает советов. Каббала, к которой я отношусь. Каббала, к которой я отношусь, только обучает человека, как самому прийти к духовному, как самому раскрыть небеса. Ученики, которые у меня занимаются, из того типа каббалы, который я знаю, то, что называется каббала Ари, это исправление души. Когда человек сам работает, чтобы исправить душу, из исправленной души он приносит раскрытие Творца. Наша душа включает в себя 613 желаний, все эгоистические, в ненависти к ближнему. Мы должны исправить их с помощью света, возвращающего к источнику, как написано, создал злое начало, 613 этих эгоистических желаний, это называется злое желание, создал Тору как приправу. В Торе есть сила исправить эти желания с ненависти к ближнему на любовь к ближнему. И тогда, если изучают правильно Тору, тогда исправляют эти 613 желаний от ради себя к ради ближнего, и это называется выполнение 613 заповедей. Что происходит из этого? Из этого происходит, что человек достигает общего закона Торы, возлюби ближнего как себя. Что из этого происходит? Из этого начинается ощущение, дающего этот закон. Вознаграждение за заповедь — познать заповедующего. Заповедующий — это Творец. Бог. Человек раскрывает его в тех же 613 своих исправленных желаниях. И к этому человек изначально, если стремится, тогда каббала, которую я обучаю, каббала его приводит к этому. В то же время, если он спрашивает, что мне делать с детьми, мир в доме, как избавиться от дурного глаза, он спрашивает об этом мире, не то, что свыше этого. Тогда он идет к таким каббалистам, которые также являются великими раввинами. И они советуют ему из своего большого опыта в жизни, и также из Торы. Так стоит, если уж так, идти к им, а не к мудрецам народов мира. Понятно. Прежде чем мы перейдем к другим вещам, сделаем полминутный перерыв и продолжим. Начать утро иначе. Сейчас мы с вами в нашей программе «Бокер Ор». Здесь несколько напряженно. Посмеемся, поговорим. Что значит, есть люди, которых нет душ, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. И самое главное, спроси о каббале каждое утро от 6 до 7. Я пытался наполнить себя во всех предыдущих круговоротах, и пусть, что делать. Бокер Ор. Следующий вопрос приходит с сайта КАП-ТВ, и он говорит о египетских ударах. Есть ли у каждой души свои 10 ударов? Нет, не свои, это как в нашем мире. Мы видим общий мир, для всех тот же мир, и каждый получает, принимает его иногда несколько иначе, в настроении, в здоровье, в том, что происходит у него. Но в общем, Египет — это Египет. Но каждый проходит это лично немножко по-своему. Что значит Египет — это Египет? Египет — это когда человек входит в состояние, когда он изучает науку каббала. Иначе он не ощущает, что находится в изгнании. Если ты выйдешь на улицу, у нас был такой хороший клип, который сняли в Тель-Авиве. Если находимся ли мы в изгнании, находимся ли мы в кризисе, какой кризис, какое изгнание, красивая жизнь. Только какой-то старец сказал, что у него есть проблема, что Люди не ощущают, что мы находимся в изгнании. В каком изгнании? Изгнании, когда все 2000 лет мы еще находимся в отрыве от духовного. Изгнание из духовного? Конечно же. Изгнание материального мы всегда могли, на самом деле, приехать в землю Израиля. Всегда. Те люди, которые хотели приехать на протяжении 2000 лет, они могли приехать. Так что такое духовное изгнание? Но все изгнание не считается изгнанием из земли Израиля. Мы видим, сколько людей находится за границей, и сколько людей из тех, которые живут в Израиле, были бы рады убежать сюда, убежать отсюда, в какие-то другие страны. Но изгнание — это изгнание духовное. Раскрыть, что мы находимся в отрыве от высшей силы, от Творца, что мы должны быть с Ним вместе. Вернись, Израиль, к Творцу своему. Мы должны быть слиты с Ним. В этом наша цель. И также цель всего мира. Мы должны с помощью Торы прийти к слиянию, к связи с Творцом, раскрыть эту силу, которая действует, чтобы она просто пребывала в нас. Как это связано с египетскими ударами? Человек, когда начинает ощущать, что у него есть необходимость в раскрытии Творца, приходит изучать науку Каббала. К тому, что мы говорили, к тому же направлению, которым я занимаюсь, не советами, а учебой, эти люди немногочисленны. И он начинает изучать, и тогда, когда он начинает изучать, он вызывает на себя тот же свет, возвращающий к источнику, который есть только в науке Каббала. И тогда он начинает ощущать, что он находится в отрыве от того света, в отрыве от духовного. И это ощущение, когда он, в которое он входит, прежде всего, это называется 7 лет изобилия, как в Египте. Он ощущает, что он продвигается, он приобретает знания, есть у него подход, ощущение, что он продвигается в духовном, изучает, как это устроено, даже ощущает немножко какое-то приближение к чему-то, а потом начинаются 7 лет голода. Что это? Это и удары фараона. Это ощущение настоящее, насколько его природа противоположна духовному. В чем? В чем противоположность? Противоположность в эгоизме, в том, что думает только о себе, а не о ближнем. Что такое духовное? Духовное — это только отдача и любовь к ближнему. И это высшая сила, Творец. Это, по сути, его свойство. Так осознание этой противоположности, она приводит к 10 ударам и 7 лет голода, и в конце 10 ударов. Они различны для вас и для меня? Нет, но каждый принимает их индивидуально, немножко отлично, как каждую вещь в жизни мы принимаем, мы даже не можем измерить. Ты болеешь гриппом, я болею гриппом. Да, есть у меня температура, есть у тебя температура. У меня такое ощущение, у тебя такое ощущение. Но каждый ощущает это все-таки индивидуально. У каждого есть душа особая, своя, и поэтому каждый в тех килим души своих проводит это немножко по-особенному. Что происходит после ударов? Давайте выйдем из ударов. После ударов начинается уже хорошо. Человек, который проходит удары, по сути, что он видит? Он видит, насколько он не может больше терпеть свой эгоизм, насколько злое начало действительно злое, потому что создает ему плохую жизнь, отделяет его от добра, от блага. Это Творец, это духовное, это ощущение вечности, совершенства. И тогда он хочет задушить, убить фараона в себе. В себе. Фараон находится в нас. Все плохие начала, все эти злые желания, 613 неисправленных желаний находятся в нас. И тогда он готов отделиться от них, и с этой силой он убегает, он оставляет эти желания, отделяется от них, он ненавидит их, и с этой силой ненависти он тогда переходит из Египта в пустыню Синай, в горе Синай. Сина — ненависть к кому? Ненависть к себе, к своей исконной природе. Ненависть к тому, что он находится в эгоизме и хочет только использовать других, что хочет соотнести только с получением для себя, с выигрышем, с пользой для себя, и хочет подняться над этой ненавистью, и это как Моше поднимается на гору Синай. Так все желания человека находятся внизу, вокруг горы Синай, и он сам, его точка в сердце, поднимается на гору, над этой ненавистью, и там есть встреча между человеком и Творцом. Тогда он раскрывает для себя высшую силу, и с тех пор и далее уже идет, они вместе идут вдвоем. Хотя это путь через пустыню, очень трудный путь, 40 лет. Это называется, что человек приходит от исправления этих желаний на уровень, с уровня Малхут на уровень Бины. То есть он понимает, он постигает, он ощущает, он видит над каждым желанием, как он может обратить его в отдачу от ненависти к любви. Как это ощущается, когда человек живет вместе с Творцом, как вы объясняете? Это отличается от нашей жизни. Это не так. В обнимку. Когда один идет за руку с другим, но Творец облачается внутрь человека. Человек ощущает, что все его свойства, все его желания постепенно начинают принимать другую форму. Он начинает относиться уже в своем расчете, в своем желании, в своем устремлении, соотносить его с ближним, соотносить с силой, которая, в общем, пребывает в совокупности душ. Он начинает видеть все эти души, то есть людей. Он не видит людей согласно телам, как мы, но он видит души перед собой, внутренние желания, и насколько они соединены вместе в одну душу, которая называется Адам Ришон. И это, по сути, единство нас всех, совокупность всех этих душ вместе, называется Шхина, Святая Шхина. Это очень волнующе видеть эту вещь, это очень волнующе, потому что, когда человек соотносит себя с этой системой, он раскрывает вечность, совершенство. Он раскрывает, насколько он обрел вечную жизнь, он отделяется от своего тела. Имеется в виду, что он понимает, что его тело сейчас живет и сопровождает его, и через это тело он находится в связи с другими, у него есть какие-то обязанности в этом мире, он относится уже к нашей жизни в этом мире так же иначе, с большей ответственностью, у него есть возможность и на этом маленьком уровне помогать другим, и также в том, что он соединяется со всеми остальными душами, раскрывает там Творца, присутствующим в этой связи между душами. Тогда он обретает духовную жизнь, духовную силу, которая, по сути, с помощью которой доставляет наслаждение Творцу. Можно ли сказать, что человек, который становится духовным и проходит эти процессы, становится более умным, более развитым? Он становится более умным, более развитым, но это по отношению ко всей действительности. Не по отношению к нашему миру, как выиграть что-то, как преуспеть во всех искусственных системах, которые построили люди. Если ты спросишь каббалиста из этого типа, как выиграть на бирже, он не скажет тебе. Как быть более здоровым? И он не посоветует тебе. Почему? Потому что он не относится к этим системам материальным. Он относится только к исправлению душ. К исправлению душ, а не к той животной душе, которая есть у каждого, как у животного, но к божественной душе. Так в чем в точности он станет более развитым? Только в божественных, духовных системах. Умный в божественных системах? Да. Над эгоизмом, над этим миром. Поэтому, если ты раскроешь книгу и начнешь читать определение, что такое наука Каббала, написано просто. Наука Каббала — это раскрытие Творца творению, которое находится в жизни в этом мире. Секундочку. Что такое умный, мудрый, умудренный в божественных системах? Есть умудренный в финансовых системах? Да, экономист. Есть умудренный в системах природы, как физик? Есть. Есть умудренный в системах управления духовных миров? Это каббалист. Это связано с чем-то, в чем-то с нашей жизнью. Где эти духовные миры? Наша жизнь делится на две части. Исправление души и существование тела. Существование тела нам необходимо заботиться, как существовать 70 лет жизни. А душе мы должны заботиться на протяжении этих 70 лет существования тела, как поднять ее к ее источнику, к миру бесконечности, откуда она спустилась в тело. Так есть люди, которые заботятся о теле, есть люди, которые заботятся о душе. Я из тех, которые заботятся о душе. Это я понял. Еще раз я все-таки конкретизирую эту точку. Что значит быть умудренным в божественных системах? Когда ты знаешь их, когда ты раскрываешь, что я раскрываю эту систему, или Талмуд и Сефирот, или ты знаешь, как это устроено. Ну и что из того, что ты знаешь эту систему? Ты находишься в этом? Написано, что душа человека не может существовать в духовном мире, если она не обретает определенный набор знаний об этом мире. Как в этом мире? Ты готовишь человека 15-20 лет, его первых лет, ты готовишь его, только чтобы он потом прожил эту жизнь. Ты обучаешь его, как устроен мир, от чего остерегаться, чего нет, что делать. Так ты должен также воспитывать его, обучать его тому, как устроен духовный мир, чтобы он мог быть там самостоятельным. И тогда его душа удостоится вечной жизни, самостоятельной жизни. Если нет, то ему нужно вернуться и снова продолжить обучение, пока не заканчивает этот духовный университет. И так каждый. И нету бегства. Все должны будут это сделать. Все должны будут это пройти. Но у тех, кого есть уже точка в сердце, они приходят сейчас, изучают и достигают успеха. А у тех, у кого пока точка в сердце не проявляется, не устремляется к духовному постижению, так они пока находятся в нашем мире, то есть в рамках этого мира живут, и хорошо им. Так есть и у тех каббалистов, есть у тех каббалистов, есть у этих наука каббала, и есть у этих наука каббала. И так мы продолжаем пока. Так вы из духовного университета, из тех, кто хотят постичь божественное. Есть у нас еще несколько минут, давайте пойдем к вопросу. Давайте посмотрим телефонный вопрос, если успеем. Хорошего праздника. Бней Барух. Большое спасибо. Вопрос каббалиста. Сегодня утром говорили, что все наши действия по поводу качества природы не важно. Больше важна внутренняя работа. Имеется ли в качестве природы по поводу сбора бутылок пластиковых, также не влияет ли это на душу, чтобы также она в конце концов развилась, иначе мы просто погрязнем в этой грязи бутылок и загрязнениях вообще. Вы правы, и, конечно, так, если приходит ко мне враг, я обязан сражаться с ним. Если приходит ко мне какое-то несчастье или болезнь, я обязан пойти к врачу и лечиться. Если приходят все эти экологические проблемы, я обязан на месте исправить их, но это исправление не поможет. В конце концов, я должен только в том, что я уже сделал, я должен исправить. Но отсюда и далее я обязан заниматься этим иначе, в своем внутреннем исправлении. Потому что все эти проблемы — это на уровне человека, когда мы в наших мыслях, в наших желаниях, мы разрушаем природу, и мы разрушаем человеческое общество, и если мы не исправим себя, не поможет нам то, что мы после себя очистим всю землю. И мы существуем в природе в дисгармонии с ней, в противоположности с ней, потому что мы плохи. Вся сила — это сила любви, сила отдачи, сила... Есть гармония во всех частях природы. Не брать не больше того, что тебе необходимо для жизни, как клетка в живом теле, которая получает только насколько необходимо, и обслуживает все остальное тело для того, чтобы обеспечить его жизнью. Так и мы должны по отношению к группе, по отношению к обществу, по отношению ко всем. Если мы не сделаем этого, то сколько бы мы ни очищали земной шар, мы придем к кризису. Поэтому нужно и исправлять кризис, нужно и также быть здоровыми, нужно и сражаться с врагами, но знать, что в этом мы делаем только часть общего исправления. Остальное исправление должно пройти из нашего сердца, которое должно быть направлено на отдачу, на любовь по отношению ко всем людям и ко всему миру. Как приходит к этому? К этому только за счет высшего света. У нас нет сил в этом мире исправить человека, но только притянуть на себя свет, возвращающий к источнику. Написано, создал зло начало, создал Тору, потому что ее свет возвращает к источнику. А Тора, которая дает нам свет, возвращающий к источнику, это только наука Каббала. Поэтому, когда сейчас раскрывается наука Каббала, для того, чтобы принести нам этот свет, потому что мы пришли к такому кризису, что только с помощью ее, с помощью этой науки, науки Каббала, мы можем достичь успеха.
Я благодарю вас, Рав Лайтман. Я благодарю вас, что вы были с нами. Давайте будем вместе и еще полчаса. Завтра целый час у нас в программе Бокер-Ор будет повтор трансляции. До следующего раза. Всего хорошего. Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире с равом доктором Михаилом Лайтманом. По четвергам в 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или через интернет-сайт www.kab.tv. Следующий вопрос. Вопрос Мика. Она пишет на вашем блоге, она пишет так: «Я работаю в детском саду с группой детей от года до двух. В час перерыва обеденного я завожу им мелодии Бали Сулама. Есть на это духовное влияние?» Это первый вопрос. Добавок к этому, я бы хотела знать, можно ли каким-либо образом в таком юном возрасте дать что-то из каббалы. Например, что сказать им после того, как они дерутся друг с другом? Или же нет пользы от этих объяснений, и они обязаны подрасти, использовать свой эгоизм, и тогда выбрать духовное? Несколько вещей. Прежде всего, конечно, музыка, которую написали каббалисты, есть в этом духовный корень, и эта музыка связывает человека со своей душой, пробуждает внутренние душевные силы, и, конечно же, стоит, чтобы человек слушал, и младенец, и ребенок. И есть также исследования из даже научного мира, что эта музыка, она влияет даже неосознанно. Это обычно, как обычная музыка. Нет, я говорю о духовной музыке. Человек, который написал ее во время написания, был в духовном постижении, и все эти ноты, которые как буквы на разговорном языке, связаны с духовным различными уровнями, которые относятся к исправлению души. И тогда человек, когда слышит, он связывается с этими уровнями, там, где его душа исправлена, когда-то будет. Но как он связывается? Он не находится в этом. Но это действует на него. Это действует на него, потому что через этого каббалиста, который написал, он также связывается с этой исправленной системой, которая когда-то также будет ощущать, потому что все должны будут достичь ощущения Творца. Вот, как сказано, вернитесь, Израиль, к Творцу, и все узнают меня от мала до велика. И потому что он раскроется всем. И даже написано, что все народы мира придут к нему. Мы все должны быть, все человечество должно будет подняться к этому духовному корню, к Творцу, откуда мы спустились в этот мир. И поэтому эта подготовка, когда он слышит музыку, даже зародыш, и тем более маленький ребенок, с порциями, конечно. Это, конечно, полезно. Теперь, добавок к этому, она хочет знать, можно ли каким-то образом давать в таком юном возрасте что-то из каббалы, например, что сказать им после того, как они дерутся. Они не поймут. Они не поймут, и, не дай Бог, не ограничивать их, потому что нет принуждения в духовном. Есть объяснение, и объяснение должно быть с помощью примера. Если она может дать пример, скажем, что она бьет кого-то, или, скажем, своего возраста, воспитательница, и потом, когда она сожалеет, как она приходит, спрашивает, почему так происходит, чтобы сделали какой-то театр такой, да, или пускай сделают такие игры, когда вместе могут только достичь успеха. Как правило, все игры, которые мы строим, поскольку они из эгоизма, так как ты выиграешь или как я. Мы бросаем кубик, мы делаем различные вещи, всегда конкуренция, один против другого. Должны построить игры, в которых каждый видит, что без других он не достигает успеха, он не может постичь ничего. Как сказано, что можно у воров научиться хорошему. Они видят, что один без другого не могут научиться ничему, не могут достичь успеха, и тогда между ними есть любовь братьев. И тогда они достигают, почему успеха? Потому что между ними есть любовь. Стоит научиться у них этому свойству. Так развить такие вещи для детей, такие игры, чтобы они увидели, что один без другого не достигает успеха.
он слаб, он мал, он не способен, то есть то, что только за счет, даже как в футбольной команде, хотя есть там большая конкуренция, потому что также там начало зло преобладает, желания преобладают, но в игре все зависят, каждый зависит от каждого, и в этом люди постепенно воспитываются, и из этих примеров начинают видеть, насколько им необходимо общество, группа, насколько группа может быть хороша для них, общество, это если они будут хорошо относиться к обществу. И вообще есть много советов воспитания детей, развивать в них хорошие свойства, то, что требуется в Торе, но всегда через примеры, никогда не с помощью подавления. Хорошо, следующий вопрос спрашивает кто-то из Хайфы через КапТВ. Когда человек начинает заниматься каббалой, он может изменить свою судьбу. В то время, когда человек начинает изучать каббалу, может ли он управлять с помощью того пути, который пришел, с помощью страданий или с помощью добра, или же человек может изменить все, что он заранее определил, например, семейные отношения, срок смерти и так далее, срок жизни и так далее. Так что в точности можно изменить, а что нет? Можно изменить все. Все. Все, я скажу тебе. Наша душа спустилась из мира бесконечности в этот мир и продвигается в этом мире по линии, когда уже все уготовлено. Мы не можем ничего сделать в этом мире сверх того, что уже написано, предназначено каждому. В нас есть и решемот, записи. Как сейчас все мудрецы различные раскрывают в биологии, в особенности, в генетике, что за каждую вещь ответственный ген. Я ворую, потому что у меня есть ген воровства. Я вхожу в какие-то проблемы, потому что у меня есть ответственность за этот ген. В это ответственный ген за это. За все ответственные гены, гормоны, короче, внутренний решемот. Такие внутренние мои данные, они развиваются на протяжении жизни, поэтому я так выгляжу. То есть нельзя изменить. Мы видим это на примере близнецов. Родились близнецы, один выбрасывается на один конец мира, другой в обратный конец мира, ты видишь их через 20-30 лет очень похожими. Даже нашли, даже своих детей называли одинаковыми именами, выбрали одну и ту же профессию, нашли похожие пары, и все дома устроено примерно одинаково. Все. То есть невозможно изменить. Человек уже внутри рожден. Внутри все есть. Он только идет и развивает это. Он только развивает эти вещи, реализует их. Эти внутренние решемот, внутренние данные уже существуют в нем. Так где свобода выбора? Где мы вообще являемся людьми? Мы всего лишь какие-то машины, которые выполняют внутренние наши приказы? Наука Каббала говорит, верно, ты обязан, по сути, реализовать эти внутренние свои приказы, но зависит, как ты будешь их реализовывать, или собственным желанием, и в правильном направлении, или в неправильном желании, и в неправильном направлении. И тогда ты проходишь эту жизнь совершенно иначе. Скажем так, ты знаешь, написано хорошо в источниках, приносит каплю семени, прежде чем вводит его в матку, перед Творцом и спрашивает, этот человек, кто он будет? Умный или глупый? Преуспевающий или нет, и так далее, и так далее. Только не написано, будет ли он праведником или грешником. Потому что праведник или грешник, это зависит от человека. То есть он выбирает здесь какую-то полосу в жизни, какую он берет. То есть все вещи до самых мельчайших, уже все расписано. Все нам необходимо только реализовать, но или по правильному пути, или по неправильному пути. И в этом вся картина мира совершенно изменяется. Совершенно изменяется. То есть, ну скажем так, что человек, как он есть, Где эта реализация? Реализация только с помощью общества. Есть очень хорошая статья Бааля Салама, которая называется «Свобода выбора». Где наша свобода выбора? Свобода выбора только в обществе, чтобы оно дало мне ценности этого мира, и эти ценности уже я иду и реализую совершенно обязательно. Скажем, я сделал как нужно, вошел в хорошее общество и продвигаю собственным желанием, и все совершенно. Все делаю с положительной стороны максимум. В этом вещи, которые определены мне заранее, изменяются ли? Скажем, и заранее мне было написано, что я разведусь. Если я пойду по духовному пути, что не разведусь, я не знаю, я изменяю свою судьбу, скажем, написано, что я, не дай Бог, должен умереть в аварии в 40 лет. Что, я не умру в 40 лет от аварии? Конечно, то есть я изменяю все. Ты изменяешь все. В нашей жизни ты изменяешь все. Если так, то для чего вообще мы живем в этом мире? Для чего вообще весь этот мир? Как будто у него нет никакой пользы. А польза наша в том, что мы в конце концов научились бы в нашей жизни тому, что мы относимся неверно к себе. Мы не берем правильную программу в нашей жизни и не развиваем ее. Мы получаем удар от всего отчаяния, кризиса, наркотиков, разводов, которые есть в нашем мире, террора, разочарований, этой экологии, от всех этих ударов, чтобы мы научились, что, видимо, есть программа природы, правильная программа, приводящая в действие человека, а мы не знаем эту программу, мы не знаем ее. Эта программа, приводящая в действие человека, это наука Каббала. Как правильно получить то, что есть перед нами, так, чтобы это не вредило нам. И в этом мы изменяем нашу жизнь от края до края. Но люди, которые должны прийти к этому, они должны отчаяться от всей своей предыдущей жизни. Поэтому сейчас мир входит в тот период, когда постепенно начинает узнавать себя в состоянии отчаянном, в состоянии, когда не знает, как дальше обустроиться. Так эта программа новая. По сути, сейчас я изучил курс последние дни, скажем, видеоредактирования. Это программа, просто программа видеоредактирования. Я прохожу по кинотеатру своей жизни. Сам. Если ты не изучаешь, как это отредактировать, ты изучишь это на своем желании, о своем эгоизме, который редактирует это совершенно нехорошо. Как мы это знаем из нашей жизни, давайте сделаем полуминутный перерыв и тут же продолжим. Что такое окружающий свет? Ух ты! Бокер Ор. Утренняя программа, которая создаст вам день. С воскресенья по среду с 6 до 7 утра. В четверг и пятницу с 6 до 7:30 утра. Уроки Каббалы в прямом эфире. Каждый день с 3 до 6 утра. Спроси каббалиста ответы на все вопросы, которые хотели бы задать по четвергам в 8:30 вечера. Вокруг стола прекрасные программы с известными людьми. В 15 часов по пятницам. Следующий вопрос через сайт CapTV спрашивает вас Хайм. Здравствуйте, Рав Лайтман. Однажды читал в одной из ваших газет о духовной географии, которой вы обозначили различные места земли Израиля, что над каждым географическим пространством действует духовная сила. К сожалению, вы совершенно не отнеслись к южной части Израиля. Что такое Мертвое море, которое сказали, что это Малхут и до Элата? Значит ли это, что Негев и южная часть Израиля не действует духовной силы? Да, но там все вообще включается в Малхут. Объясните, потому что не все читали эту статью. Это было в статье. Земля Израиля делится на примерно. Это написано в Ари, это написано в 16-й части Талмуда Сефирот, это написано во многих каббалистических книгах, что земля Израиля, она подобна духовным силам, 10 духовным сферот, что Кетер — это как Хермон, гора Хермон, потом Хохма — это Галиль, потом Бина — это озеро Кенерет, из Бины у нас исходят Зеранпин или Тиферет, что это приходит из Кенерта через Иерусалим, это находится в середине Тиферет, и спускается в Мертвое море, это Малхут, и все, что под Мертвым морем, это относится к Малхут. И это, по сути, духовная география земли Израиля, духовной земли Израиля. Так это называется. Написано в Зоаре, что Рабби Шимон прогуливался на базарах Твери, описал базары Твери и пошел на озеро Кенерет. Так не говорится, что он делал там прогулки, но о том, что он был на уровне духовной земли Израиля, и там он делал различные исправления. Так вся южная часть земли Израиля включается в Малхут, Мертвого моря. Да, вся южная часть, которая спускается от Мертвого моря ниже, и вообще, на самом деле, земля Израиля — это не эта полоса, о которой я сейчас говорил, короткая полоса, но это называется Кивуш Давид. Это в общем многих намного больше, включая Ливан, Сирия и другую сторону Иордана. Это не в точности земля Израиля, но это части, которые относятся к земле Израиля, как мы изучаем, согласно письменам Ари в древе жизни. Это уже детали более точные. Не думаю, что стоит их объяснять. Это части сферот, где это находится, в каких мирах. Но так это есть. Конечно, вообще, если мы спрашиваем, как наш мир устроен, он устроен как отпечаток духовного мира, и из духовного мира спускаются силы на весь этот мир, на всю эту вселенную, и как против всех звезд, всех планет, и всех массивов, галактик, есть духовные силы, которые держат, удерживают и действуют. Еще более особые духовные силы действуют на Землю, в которой есть не только неживой уровень, но также и растительный, животный, говорящий, и среди говорящего есть неживой растительный, животный, говорящий внутри говорящего уровня, и среди людей есть народы мира, Израиль, и в Израиле есть разные части, есть колено, и еще и еще. И в соответствии каждым этим деталям есть духовные силы. Поэтому, когда изучают Каббалу, изучают, в общем, всю эту карту. Почему мир так устроен? Почему он разделен на такие части? Почему он вдруг входит в кризис, как сейчас? Почему есть такая история у каждого народа? И почему каждый народ находится на своем месте, вдруг они меняют свое место? Потому что силы действуют на них и выстраивают их всякий раз в другой форме, как написано, что человек не сдвинет палец с места, если не обяжет ему к этому ангел свыше. Поэтому изучать науку Каббала, это в сущности ты изучаешь всю эту систему этого мира, как все ведет себя и куда все это приходит. Откуда приходит и куда идет. И этому человек обучает. Это великая наука жизни. Для чего это необходимо? Прежде нам это не было нужно. Сейчас, когда мы находимся в большом кризисе, от всех систем искусственных и неестественных, против природы, которую мы построили, против высших этих сил, из-за этого мы входим в кризис. Сегодня мы начинаем ощущать, что у нас нет выбора. Мы обязаны знать, как обустроиться в этом мире, иначе мы находимся на грани уничтожения. Приходит наука Каббала и говорит: я могу обучить вас. Поэтому сегодня, после стольких многих лет, наука Каббала раскрывается, и это то, что она дает нам. И если мы изучим ее, мы будем знать, как обустроиться, как сделать нашу жизнь и в этом мире, и вне этого мира чудесным образом. Следующий вопрос. Вопрос Дорит. Вопрос пришел через блог, она пишет: «Здравствуйте, Рав. самое большое мой эгоизм направлен на соединение с мужем и детьми. Значит ли это, что я должна найти связь с Творцом через них? И если да, то как? Человек должен идти всегда согласно своему внутреннему стремлению. Написано, нету принуждения в духовном. Это значит, что если нет у меня стремления к духовному, к чему-то сверх этой жизни, тогда нету. Если есть, я должен реализовать это, то есть тоже нет принуждения. Нельзя ограничивать человека и не дать ему развиваться. Каждый согласно своему желанию. Воспитывай отрока согласно его желанию. Тому, чему он тянется, только дай ему правильный путь, как реализовать правильно это желание, чтобы это не ставило ему препятствием, чтобы он преуспел в жизни согласно своим стремлениям. И поэтому, если есть у этой женщины хорошее желание обустроиться дома, с детьми, с мужем, и увидеть там дом счастливым, радостным, то нужно только обучить ее этой небольшой мудрости, как сделать мир в семье, хорошую жизнь, правильное воспитание для детей. И эти вещи, они важны ей, если она реализует себя в этом правильным образом, тогда получится, что она продвинется и приблизится также к реализации, к самореализации по отношению к Творцу. Я хочу немножко расширить ее вопрос. Если она задаст вам вопрос, может быть, что она уже начала какой-то процесс изучения науки Каббала, если она задает вам этот вопрос, она понимает, что человек должен найти связь с Творцом. И, видимо, хочет этого определенным образом. И она также слышала, что есть что-то, что называется эгоизмом, что если мы поднимемся над ним, то находим связь с Творцом. Отсюда приходит ее вопрос. Самый большой эгоизм, который я определяю в себе, направлен по отношению к детям и мужу. Как вот это определение ее, эта связь, которую она нашла, вы связываете с духовным процессом? Видимо, она и в нем заинтересована, иначе бы она не задала вам этот вопрос. Она должна быть хорошей женой, хорошей матерью в рамках семьи, и не приходить сейчас и начинать через них пользоваться ими для того, чтобы прийти к какой-то духовности. Нет. В ее отношении, по отношению к ним, она должна сделать какое-то внутреннее что-то такое. Нет, она не должна менять обычный порядок жизни ни в коем случае. Если она хочет продвигаться в духовном, так есть у нее, пожалуйста, интернет, она может слушать наши лекции, читать книги, видеть фильмы и так далее. Есть много материалов для начинающих, и для женщин, и для мужчин, и вообще для всех. Но чтобы не начала насиловать, определять это на своих домочадцах. Не с точки зрения физического, а с точки зрения внутреннего отношения. Есть человек, есть вокруг него еще люди. Муж и дети, она в своем эгоизме определяет, что эгоизм направлен на них. Должна ли она здесь делать работу в своем внутреннем отношении по отношению к ним через это? Может ли она связаться с Творцом? Очень-очень осторожным образом. Это уже она должна прежде всего изучить из книг и потом начинать реализовывать. Из книг она поймет, когда. Это не одномоментно, как вдруг мне пришло в голову ограничить себя, относиться к ним особым каким-то образом, силой, принуждением, против своего эгоизма, начинать думать, что она уже делает какие-то духовные действия, это нехорошо. Изучение Каббалы, прежде всего, это изучение. А потом, через большое время изучения, месяцы, если не годы, тогда люди приходят ко внутреннему выполнению действий сами по отношению к себе, потом уже по отношению к другим. А у женщины, конечно же, это ничем не отличается от мужчины. Понятно. Давайте сделаем полминуты перерыва и тут же продолжим. Что такое чудо? Я думаю, что чудо — это жить здесь, в Израиле. Действительно, это подарок. Что такое чудо? Ты смотришь на него? Это волшебство, да, чары. Вчера мы искали чудо от Маккаби Тель-Авив и не нашли. Не было чуда. Бокер-ор. Начать утро иначе. Наука Каббала объясняет нам, что чудо означает «спроси о Каббале» каждое утро с 6 до 7. Еще вопрос, который приходит к нам через сайт КАП-ТВ. Кто-то пишет так: «Я изучаю Каббалу каждый свободный миг и очень хочу избавиться от эгоизма, приобрести отдачу и любовь. Но вместо того, чтобы Творец давал мне святое исправление, Он посылает мне все больше и больше состояний, в которых Он обязывает меня быть эгоисткой. Состояния, в которых нет выбора, в которых не нахожу решения. Почему Творец не хочет помочь мне избавиться от моего эгоизма? Он хочет, только он ставит эгоизм как помощь противного. Чтобы действительно захотело избавиться от эгоизма, вы должны понять, что эгоизм, он большой. И он настолько большой, что мешает тебе всю свою жизнь. И стоит на всех твоих путях. И не просто так, тут и там, немножко, ну, поговори с людьми на улице, как сейчас. Ты видел, как они говорили на улице? И что он говорит? Чудо, чудо это я. Второй говорит: чудо это Макаби Тель-Авив, но мне нужно, чтобы победило. Это чудо. Больше мне не нужно. Этот человек должен узнать, насколько он находится во зле, что его жизнь зла, потому что он сделал свою жизнь такой из-за своего эгоизма. Именно в этом эгоизме он разрушает себя и весь мир. То есть он видит Египет, в котором он находится, что это буквально удушье, это фараон, и он не может дать немножко вздохнуть из нормальной, настоящей жизни. Когда человек приходит к таким ощущениям, определениям в своей жизни, тогда он уже выходит из эгоизма, потому что не может вытерпеть его. А не так случайно, там и тут, но действительно не способен больше. И тогда, поэтому мы должны согласиться, если не понимаем и не можем оправдать того, что первая часть изучения науки Каббала, это называется путь Торы, это путь трудный, когда человек начинает раскрывать, насколько он плох, насколько он пребывает в зле. Но он раскрывает это не потому, что в нашей жизни он не преуспел, но потому, что светит на него высший свет, духовный свет, свет добра, и он ощущает себя по отношению к этому свету, насколько он плох. Так в противопоставлении высшему свету, Творцу, он видит себя, насколько он плох, и потом в этом свете он начинает различать, что это не я плох. Я разделен на две части. Я — это Моше и народ Израиля, и есть во мне еще фараон, который управляет мной. Это то, что он видит в свете, который светит ему. Он уже начинает делить на себя на две части. И тогда он видит, насколько этот фараон просто делает его жизнь горькой и хочет выйти любой ценой. И тогда он отрывает себя от фараона и убегает от него с помощью силы света, возвращающего к источнику. И тогда выходит из своего Египта. Но не прежде, чем он постиг всю эту большую его часть, эгоистическую, ну, кроме маленького слабого Моше, который боится фараона, Творец говорит ему: «Пойдем к фараону, не бойся, я иду с тобой». Иначе Моше бы очень боялся. И народ Израиля кричит Моше: «Что ты сделал для нам? Хуже, что ты, если ты пойдешь к фараону, будет. Все боятся этого эгоизма». Говорят: «Не иди», но нет выбора. Свет, который светит, дает в конце концов человеку возможность во тьме, в страхе, просто неосознанно убежать от своего эгоизма. И этого мы ожидаем. Есть у нас еще буквально 2 минуты. Есть вопрос тот. Я думаю, что уже мы успеем этот вопрос. Давайте послушаем вопрос по телефону. Я хотел спросить Рава Лайтмана. Я слушаю уроки Каббалы утром в последнее время, и много соединяется во мне, и я принимаю, и я действую согласно понятиям, я ощущаю их каждый день в повседневной жизни, я очень согласна. Мой вопрос: когда начинаем наполняться этой силой всеобщей. Хотя наполняемся, но есть определенное ощущение внутреннего одиночества. Когда проходит время, ты ощущаешь все-таки более соединенным, то, что называется гармонией природы. Все, что происходит с нами, так по отношению к внешней части, кажется, что это какие-то люди, но внутреннее ощущение, что ты идешь и все больше уединяешься. Мой вопрос к Раву, как он, как каббалист, ощущает ли это? Есть ли какой-то процесс, который происходит? Или же это просто какой-то период тумана, чтобы наполниться заново? Верно. Это просто этап. Первый этап, когда человек ощущает себя, что он начинает, перестает вообще понимать этот мир, все не выстраивается согласно тому, что он учит, он даже ненавидит людей, он ненавидит все, он отдаляется от всех, кажется ему все странным, чуждым, потому что он изучает духовные законы, знает, насколько это логично по сравнению с тем, что происходит в этом мире, но в конце концов это помогает исправить себя, и тогда он во всем этом мире находится, понимает все, понимает людей, становится добрым для людей, для Творца и для себя. Это приходит. Спасибо, Рав Лайтман. Наше время закончилось. До следующей недели, чтобы у вас было все хорошо. До свидания. Спроси каббалиста. Новая программа в прямом эфире Рава доктора Михаила Лайтмана. По четвергам в 8:30 вечера. Вопросы принимаются по телефону 1-700-509-209 или через интернет-сайт www.kap.tv.